Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Каждому человеку Господь дарует на земле свое служение. Кто-то строит дома, кто-то рожает детей, кто-то защищает Родину. Каждый из нас и не предполагает в юности, какое призвание раскроет в нем Всевышний Творец. Но почувствовав в себе свое предназначение, человек может очень многое, уповая на помощь свыше. Наш сегодняшний рассказ о человеке, который всеми силами своей души, своими талантами, своими средствами выбрал для себя путь благотворения Церкви и всем людям, кому он мог помочь. И Господь щедро наградил его незабвенной памятью в потомках. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в город Вышний Волочок, в Казанский женский монастырь, чтобы познакомиться с историей жизни человека, который все свои средства вкладывал в заботу о ближних, строительство храмов и их благоукрашение, во славу Божию. Это купец первой гильдии, статский советник Ефрем Никифорович Сивохин, упокоившийся под покровом Казанской обители, где в колокольне освящен храм в честь святого преподобного Ефрема Сирина и мученицы Неонилы, небесный покровитель Ефрема Никифоровича и его супруги Неонилы Афанасьевны. На праздник 200-летия со дня рождения он собрал и своих потомков, и духовенство, и прихожан монастыря, которые с благодарностью вспоминали об этом великом благотворителе, оставившем о себе память во многих местах. Это и Санкт-Петербург, и Ярославская губерния, и Вышний Волочок, и Ростов Великий, и остров Каневец. Повсюду, где сохранились прекрасные храмы, школы, монастыри и подворья, созданные его трудами и попечением. Целый век имя Ефрема Никифоровича находилось как бы под спудом. Мало кто в его роду знал и помнил, что жил на земле такой великой души купец. Но его молитва, его предстояние перед Богом согрели своим теплом сердца его потомков, и шаг за шагом они стали узнавать о своем известном предке. Мне посчастливилось познакомиться в Москве с Алексеем Павловичем Сивохиным, который, начиная с 2017 года, неожиданно для себя узнал о пути своего прапрапрадеда. И для него открылся целый мир. Мир церкви, священнослужителей, меценатов, святых людей, которые более столетия назад созидали в России союз любви и верности, служения Богу.
Я могу сказать, что это было всего два раза за всю жизнь. Мой отец сказал, что у нас был в роду купец. Санкт-Петербургский купец был. А что за купец, какой гильдии, там, какого звания, где он работал, где вот он торговал. Конечно, никакой информации не было.
Что он построил?
Что он построил, ничего не было известно. Не было интернета. Ну, конечно, вот благодаря интернету информация, она вот немножечко вышла в свет. После смерти своих родителей я вот как раз и окунулся в эту тему. Мне она стала интересной. Стал и в интернете сначала искать потихонечку. И вот нашел большую статью в газете Казанского собора Санкт-Петербургского. Причем такая статья большая, Татьяна Катул написала ее. И в этой статье почти вся жизнь его описана. На двух больших страницах. Очень кратко, но тем не менее я уже понял, где искать и какую информацию. И сразу увидел, где его похоронили, в Вышнем Волочке.
Даже семье неизвестно было.
Неизвестно было. Мы сейчас уже начинаем по родственникам. Мы начали общаться. И вот двоюродная сестра, она знала. Ее отец говорил, что в Вышнем Волочке наш какой-то купец похоронен. Тоже какой-то, где-то чего-то. Но в Вышнем Волочке. Какая-то информация была, но она не была собрана вся.
Алексей Павлович подарил мне книгу «На вечные времена», которую он написал благодаря своим изысканиям, объехав все места, куда внес Ефрем Никифорович свои средства, свои труды и заботы. И оказалось, что мест этих в России так много, что, собравшись в Вышнем Волочке, представители этих храмов, монастырей, подворий наполнили огромный Казанский собор в обители, где упокоился этот великий благотворитель. Как написано на памятной доске, что осветили в этот день у входа в величественную колокольню, им построенную, которая по сей день является самым высоким зданием в округе, где после божественной литургии отслужили панихиду у гробниц Ефрема Никифоровича и его супруги Неонилы Афанасьевны.
Я часто езжу в Санкт-Петербург и все время приезжаю, заезжаю сюда. По дороге обязательно заезжаю в этот монастырь и посещаю усыпальницу.
Что вы сегодня почувствовали? Столько людей пришло почтить. Что вспомнилось? Что захотелось сказать Ефрему Никифоровичу?
Знаете, если откровенно, то я сейчас стараюсь вообще это чувство куда-то спрятать, иначе я тут разревусь, честно говоря. Вот поэтому сейчас стараюсь все это дело пережить как-то, а уж потом, наверное, дам волю эмоциям. И уже тогда могу, наверное, понять, что я ощутил, что я ощущать буду в дальнейшем. Но события для меня, конечно, грандиозные.
Когда вы увидите фотографию Казанского собора, созданного в монастыре в Вышнем Волочке по проекту архитектора Александра Степановича Каминского, я не сомневаюсь, вам обязательно захочется туда приехать. Это один из красивейших храмов в мире. Когда Ефрем Никифорович со своей супругой стояли на службе на освящение этого величественного, вместе с тем изысканного храма, Ефрем Никифорович не мог сдержать слез. Столько души, упования, сил он вложил в строительство Казанского собора. Люди, пришедшие на это богослужение, были очень тронуты именно его отношением к этому великому делу. Он признавался, что готов был все отдать для Царицы Небесной. Таким великодушием, щедростью, любовью было переполнено его сердце. И в этом месте это неудивительно. Здесь каждый чувствует что-то особенное. По словам матушки-настоятельницы Казанского монастыря, игумени Софии Суховой, здесь пребывает покров Пресвятой Богородицы, которая явлением своей иконы осветила это место и все начинания, которые так щедро осуществились на Вышневолоцкой земле.
Место это действительно необыкновенное. Это место особого присутствия Матери Божией. И об этом знали и местные жители, и до основания монастыря. Да, действительно, это так. Приезжали сюда и паломники, и сами местные жители место это очень почитали. Вот на источниках, где сейчас ведутся какие-то исследования нашими краеведами, там найдены в том числе монеты 15 века. То есть уже в 15 веке существовали эти святые источники, ну и вот люди приезжали к ним и получали, соответственно, помощь какую-то благодатную. И сам факт, что на этом месте, на котором и для обычного простого жительства совершенно не приспособлены никакие условия, возник такой большой монастырь с таким многообразным хозяйством. Здесь ведь были и мастерские. Здесь была иконописная большая мастерская, и сестры писали иконы, и даже целые иконостасы. И хозяйство очень большое было, процветающее здесь. Был приют, в котором воспитывалось, вот перед революцией уже 250 девочек воспитывалось. Всевозможные странноприимные дома, больницы. В общем, огромная деятельность. Вот на этом болотистом месте, да, в результате развелась. Конечно, это свидетельство о том, что не только человеческими трудами и силами, а, конечно же, помощью и благоволением Матери Божией и тех святых, которые покровительствуют монастырю.
А святых покровителей у Казанского монастыря в наши дни насчитывается великое множество. Дело в том, что в обитель собралось огромное число частиц мощей, и храм, который был создан для многочисленных насельниц обители до революции, где только на клиросе могло собираться до 100 сестер, стал вместилищем целого сонма святых угодников Божьих. Главной святыней монастыря является Казанская икона Божьей Матери, а рядом с ней расположена еще одна чудотворная икона Царицы Небесной – Андрониковская икона Пресвятой Богородицы, которую подарил обители Ефрем Никифорович Сивохин. Эта икона имеет неповторимую историю. Она принадлежала византийским императорам.
Андроникова икона действительно удивительна и по своему облику, и по судьбе своей в истории не только государства российского, но и Византийской империи. Она принадлежала византийским императорам. Последний ее владелец был император Андроник III Палеолог. И незадолго до окончательного уже крушения Византийской империи он передал ее в дар Мнемосийскому монастырю. В этой обители она пребывала до разорения, и когда турки напали на Мнемосию, то настоятель успел передать эту святыню. В 1821 году греки подняли восстание против турок, и это восстание было очень жестоко подавлено. И вот именно в это время, период подавления восстания, разорены были и уничтожены многие святыни греческие, и разорен был монастырь Мнемосийский, и вот в это время именно спасена была из него Андроникова икона. и передана русскому консулу, который привез ее в Россию и передал затем в дар российскому императору Николаю I. Она находилась в Зимнем дворце около 30 лет, была очень почитаема, и вся императорская семья перед ней молитвы совершала, и богослужения, и совершались от нее и чудеса. Ну и затем, вследствие некоторых перипетий исторических, она оказалась в частных руках одного из жителей Петербурга.
Для понимания того, что сама Пресвятая Богородица избрала для своей чудотворной иконы Казанский Вышневолоцкий женский монастырь, стоит лишь сказать, что это осуществилось благодаря человеку, который вложил столько своих средств и сил в созидание в России церквей, благотворительных обществ, так щедро помогавшее всем нуждающимся людям. Ефрем Никифорович Сивохин, по просьбе сестер монастыря, узнавших, что эта святыня находится в убогой петербургской квартире, как будто в затворе, без почитания, выкупил эту икону за огромные по тем временам деньги и подарил ее Казанской обители. Матушка рассказала, как встречали Андроникову икону на каждой станции по дороге из Санкт-Петербурга в Вышний Волочок, и что каждый год в обители отмечали праздник перенесения этого чудотворного образа в монастырь.
Существует описание, как переносилась эта икона из Петербурга в Казанский монастырь. Это совершенно потрясающее описание, как икону везли по Николаевской железной дороге. На каждой буквально станции собирался весь населенный пункт к перрону. Люди хотели, если уж не приложиться, то хотя бы увидеть эту икону. Становились на колени, молились, просили Матерь Божию о помощи, изливали свои нужды. И когда икона прибыла в Вышний Волочок, весь город собрался на вокзале, и затем ее на руках нес сон духовенства, нес ее в Казанский монастырь. Здесь пешком идти, ну, если так не торопясь, то где-то 30-40 минут. Так вот, это перемещение заняло почти целый день, поскольку служились на остановках молебны, люди также стремились к ней приблизиться, поклониться ей. Ну и при таком огромном собрании богомольцев, так торжественно, очень с пением, икона была принесена в обитель. Помещена она была сначала в Казанский собор. Ефрем Никифорович сделал для нее на свои средства киот, украшения, и она пребывала какое-то время в Казанском храме. А затем в честь этой иконы выстроен был величественный очень собор, и он сейчас является единственным в мире посвященным Андрониковой иконе Божией Матери.
Так город Вышний Волочок стал местом особого избранничества Божией Матери, и Казанский монастырь с двумя такими потрясающими по силе храмами, посвященными Пресвятой Богородице, является этому свидетельством. По словам Алексея Павловича Сивохина, казанские храмы были для его предка, наверное, самыми любимыми. Он был прихожанином Казанского собора в Санкт-Петербурге и строителем Казанского монастыря, где и пожелал упокоиться.
Казанский собор Санкт-Петербургский, он был прихожанином этого собора, он был и почетным благотворителем. При Казанском соборе было общество помощи бедным. Вот он принимал активнейшее участие вообще вот в этом обществе. Он также и материально помогал самому Казанскому собору. Он подарил бриллиант, которым украсили Казанскую икону, 1500 рублей по тем временам. Он, значит, профинансировал с двумя еще благотворителями серебряную доску на престол, 90 килограмм чистого серебра. Сегодня я спросил в Казанском соборе, доска эта, она тоже серебряная, но там 9 килограмм серебра. Она просто посеребрённая оказалась. А Казанский монастырь, ну, это отдельная история. Это долго рассказывать вообще, сколько сил, сколько времени потратил Ефрем Никифорович, сколько он душевных сил вложил в этот монастырь, если он сказал, что готов был все отдать Царице Небесной. Это вот про Казанский монастырь. Он уже ничего не жалел. Он, помимо самого собора, на который он пожертвовал очень много денег, он практически купил на этот собор весь кирпич. Он всю внутреннюю отделку сделал, он все убранство оплатил, он все купола с крестами поставил. Помимо этого, он еще построил большую колокольню с храмом преподобного Ефрема Сирина. Ему очень снянило своим ангелом-хранителем, супругой. Построил большой гостиничный дом красного цвета, вот, трехэтажный, кирпичный. построил богадельню, больничный корпус. И вот он до такой степени служил Богу, что люди, которые лечились, они лечились в храме. В этом больничном корпусе был храм. И подарил он этому монастырю древнегреческую икону Андрониковскую.
Удивительно, как человек, владевший огромным состоянием, которое все без остатка было пожертвовано на благотворительность, после кончины Ефрема Никифоровича его супруга Неонила Афанасьевна, прожившая последние 7 лет своей жизни в Казанской обители, отдала все средства монастырю и тем богоугодным заведениям, которым они с мужем помогали. На школы в родном селе, на Дом Милосердия в Санкт-Петербурге, на богадельни при Казанском соборе, на больнице. Пока не найдено ни одной фотографии Ефрема Никифоровича, но часто встретишь в описании жизни этого щедрого мецената его слова, что на то или другое начинание он передал маленький билетик, на процент из которого существовало потом множество людей. Алексей Павлович нашел документальное свидетельство помощи Ефрема Никифоровича, которые только перечисляются на нескольких страницах.
Я нашел в интернете сайт, значит, где оцифрованы епархиальные ведомости. И есть там поиск на этом сайте. Я забил туда фамилию Сивохин. И мне вышло порядка 100 упоминаний про Сивохина в различных епархиях. Там Ярославские, это у нас при Святейшем Синоде, Санкт-Петербургские, Тверские, Вологодские, Волынские, Воронежские, Донские, Киевские, Костромские, Курские, Могилевские, Московские, Новгородские, Орловские, Пермские, Полтавские. Полтавские, Саратовские, Симбирские, Тамбовские. Ну, каково?
Торжество в честь 200-летия со дня рождения известного благотворителя Ефрема Никифоровича Сивохина в Вышнем Волочке в Казанском женском монастыре, где он упокоился вместе со своей супругой Неонилой Афанасьевной, было отпраздновано с большим размахом. Его потомки во главе с Алексеем Павловичем Сивохиным, вложившим много сил в организацию этого события, прибыли в Волочок. Собралось духовенство из всех тех мест, где Ефрем Никифорович вложил свои средства, оставило себе добрую память, где были собраны документальные свидетельства о его помощи. Батюшки приехали с прихожанами, историками, краеведами, музейными работниками. Так отрадно было видеть столько людей, не знавших друг друга раньше, но которые, благодаря Ефрему Никифоровичу, объединились в большое сообщество. Атмосфера праздника была необычайно теплая. И на божественной литургии в соборе, и на праздничном обеде, и на конференции, посвященной юбилею, люди знакомились, обменивались впечатлениями, контактами. Сразу захотелось посетить все места, куда вложил свою душу этот человек, о жизни которого будет интересно узнать, думается, многим нашим слушателям. Как из крестьянского мальчишки, который был отправлен родителями в Санкт-Петербург на Апраксин двор, вырос такой меценат, на 60-летие которого присутствовало 4 архиерея, у кого в доме, расположенном рядом с Адмиралтейством, часто бывал святой праведный Иоанн Кронштадтский, настоятельница Леушинского монастыря, игуменья Таисия Солопова, святитель Николай Японский и множество простых людей, каждый из которых уходил утешенным, обрадованным. Алексей Павлович поделился страницами жизни Ефрема Никифоровича Сивохина.
В 12-летнем возрасте, получив домашнее образование, оказавшись очень способным к учебе ребенком в 12-летнем возрасте, его отправляют работать в магазин в Санкт-Петербург, работать мальчиком. Но он родился под городом Мышкин, Ярославская губерния, село Шипилово. У села Шипилово есть деревня Карпово. Вот в деревне Карпово он родился в крестьянской семье. Но эта крестьянская семья, я, значит, поднял все метрические книги, исповедные росписи церковные. Дошел по Сивохинской линии, значит, до 1670 года, всю родословную поднял. И она вот во всех этих книгах, она первая в деревне. Во всех годах, прям вот идешь по годам, она везде первая. А если она первой стоит в списках, значит, это все-таки уважение, состояние. Была семья, ну, такая, скажем, зажиточная. И жили они, это в очень Апраксиных было. Они его отправили на Апраксин двор, опять же, господам Апраксиным. Мальчиком работать, это такая должность была. И он работал 3 года без оплаты. Мы его, естественно, кормили, предоставляли ему, где там жить и прочее. И в 19 лет он уже становится приказчиком за свою честность, энергию, как вот описано в книгах дореволюционных. Должность приказчика тогда получали люди где-то к 40-45 годам. Он в 19 лет становится приказчиком и доверенным хозяином магазина. на Апраксином дворе. И вот потом он, значит, в 20 лет он женился. Неонила Афанасьевна, супруга, да, из соседнего села она была, тоже Мышкинского уезда. Вот они прожили всю свою жизнь неразлучно. Они похоронены вместе в одной усыпальнице в Казанском монастыре. Если в 66-м он вступил в купечество, в 75-м году он уже покупает два в самом центре Апраксиного двора трехэтажных корпуса каменных. Очень большие. Вместе с купцом первой гильдии Чесноковым, такой Николай Алексеевич, в центре Апраксиного двора имеет там 29 лавок в каждом. Ну, это достаточно очень серьезно. Еще через 5 лет он становится купцом первой гильдии. У него уже появляется возможность торговать за границей, уже международной торговлей заниматься. Первая гильдия дает такую возможность.
Алексей Павлович рассказал о том, что Ефрем Никифорович в 1867 и 76 годах участвовал в международных выставках в Париже и Филадельфии, где получил золотую медаль за пряники и липовый мед. Его торговля бакалейными товарами и фруктами в Апраксином дворе, самом известном в Европе оптовом рынке в то время, куда приезжали торговцы отовсюду, приносила немалую прибыль. И все свои доходы от торговли со временем он стал вкладывать в благотворительность. В XIX веке в столице собралось целое братство жителей Ярославской губернии, которые занимались торговлей. И то, что Ефрем Никифорович содержал трехэтажные павильоны в центре Апраксина двора, способствовало тому, что он заработал своим трудом огромное состояние.
Вот у Ефрема Никифоровича у него не было детей, к сожалению. Вернее, были. Были три мальчика, три девочки. Они все умерли во младенчестве. И так вот, сопоставляя года, в 1866 году он хоронит своего последнего ребенка, это доченька Александра. И в 66-м году же он вступает в купечество. И вот здесь я понимаю, что, ну, это тоже уже просматривается невооруженным взглядом, что он уже для себя, они с супругой приняли решение заниматься благотворительностью. И вот теперь все деньги, которые они зарабатывают на рынке, они тратятся только на благотворительность. Они состояли, я не знаю, тут я не буду зачитывать все общества, где он был членом-благотворителем, приведу вот несколько, что это был. Ну, во-первых, есть цитата такая из газеты «Новое время», что в Санкт-Петербурге почти нет приюта, богадельни или благотворительного общества, комитета и того подобное, в котором Ефрем Никифорович не состоял бы членом и не жертвовал бы пособие по тем или другим видам. Многие учреждения прямо обязаны ему своим возникновением и существованием. Вот я приведу несколько обществ, в которых он был членом-благотворителем. Это императорское человеколюбивое общество, комитет детского приюта принца Альденбургского, Санкт-Петербургского дома милосердия, дома трудолюбия, основанного Иоанном Кронштадтским, Российского Красного Синего Крестов, общество спасения погибающих на водах, ночлежных приютов, Покровской общины сестер милосердия, общество попечения о бедных и больных детях, общество вспоможения приказчикам и сидельцам и еще 10 других обществ, которые я просто сейчас не буду перечислять, но это просто это уже тяжело для слуха, наверное, будет.
Императорское православное палестинское общество.
Он был членом-учредителем ИППО. Да, от купеческого сословия были двое только. Это он, Сивохин Ефрем Никифорович, и Смышляев Дмитрий Дмитриевич. И вот, казалось бы, в то время в Санкт-Петербурге были более знаменитые купцы и состоятельнее были люди. Но вот именно эти двое стали. Я так понимаю, что это вот благодаря их такой глубокой вере, преданности вот, православной церкви, вот ему дали такую возможность стать вот, членами-учредителями.
Делая что-то для других людей, человек таким образом трудится для Господа. Он является как бы исполнителем божественной воли, черпая в Боге силы и возможности осуществлять добро. Ефрем Никифорович не просто был благотворителем, меценатом. Он стал служителем Божиим на том поприще, которым занимался. Свои таланты предпринимателя, купца он возвращал Творцу, который приумножал его состояние, которым Сивохин щедро делился со всеми, кто к нему обращался. Матушка игуменья София сказала о том, что пример Ефрема Никифоровича учит нас тому, что в каждом деле, обращенном во славу Божию, мы обретаем помощником самого Господа.
В такой ранней гибели своих детей, младенцев, Ефрем Никифорович увидел промысел Божий, но понял, что такова воля Божия. И некоторые при таких обстоятельствах принимают монашество, уходят в монастырь. А Ефрем Никифорович по-другому построил свое служение Богу. Он целиком уже всю оставшуюся жизнь посвятил этому служению, но через свои средства, оказывая благотворительность, ценность очень многим. Но у него такая была форма всецелого служения Богу.
В рассказе Алексея Павловича о жизни своего предка меня поразило то, что до нас дошло не то, каким он был, а прежде всего то, что он сделал, как будто сами дела и составляют образ этого человека, Ефрема Никифоровича Сивохина. И на конференции, посвященной юбилею этого великого благотворителя, многие люди делились своими мыслями об этой личности, о его вкладе в создание благоукрашения многих храмов, монастырей, богоугодных заведений. Это была эпоха в России, которая несла с одной стороны волны терроризма, революции. Мы помним, что она унесла жизни русского императора, царя-освободителя Александра II, генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича и многих других известных людей, которые старались возвеличить свое отечество, сделать его более просвещенным, богатым. И в этом созидании участвовало немало деятелей церкви, ее служителей. В доме Ефрема Никифоровича на улице Гороховой часто собирались церковные иерархи. Приезжая в Петербург, там останавливался святой праведный Иоанн Кронштадтский, игуменья Таисия Солопова, настоятельница Леушинского монастыря, который помогал в устроении обители своими средствами, Ефрем Никифорович. На юбилее Сивохина и Санкт-Петербурга прибыла самая многочисленная делегация с Леушинского подворья, которое восстановлено ныне в северной столице. После праздничной божественной литургии в дар Казанскому женскому монастырю в Вышнем Волочке от подворья была вручена икона мученика Авраамия Болгарского. Это очень символично. Этот святой был богатым купцом, мусульманином, принявшим православную веру, исповедовавшим Господа Иисуса Христа до смерти. И служение Ефрема Никифоровича Сивохина было служением ради Господа. Он видел в этом цель своей жизни. Клирик Леушинского подворья храма святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова иерей Сергий Шубаев сказал о высоком служении благотворения, потому что Ефрем Никифорович отдавал Богу самое лучшее и все без остатка жертвовал на дела милосердия и созидания церквей.
Я не побоюсь, да, наверное, сказать, что вот эти все три человека, они являются святыми, да, потому что, ну, вообще слово «святой», как бы, это слово отделенное, да, или выделенное для Бога. И прославлен на сегодняшний день только святой праведный Иван Кронштадтский. Игумени Таисия, к сожалению, пока не прославлена, возможно, это произойдет вскоре. Ну, а Ефрем Никифорович, он тоже не прославлен, не знаю, будет ли когда-либо прославлен, но в любом случае эти трое людей, которые жили в одно время, которые сделали огромное дело, каждый по-своему, для церкви, для Бога, для людей, они все были знакомы. Игуменья Таисия, она была духовным чадом отца Иоанна Кронштадтского, но не просто духовным чадом, а отец Иоанн, ну, в своих дневниках, в письмах, он отзывался о ней как о друге, и они действительно были друзьями. В нашем храме в Леушинском подворье отец Иоанн Кронштадтский служил только по записям, которые остались, более 150 раз. Он благословлял на покупку земли, на строительство здания, участвовал в освящении храма. Для него специально в алтаре сделана лестница винтовая из келейных помещений, чтобы он не проходил через весь храм в алтарь, потому что у него было огромное количество поклонников и мог не дойти. Вот. И поэтому ему нравилось очень служить, они были действительно дружны с игуменей Таисией. И он, отец Иоанн Кронштадтский, был вхож в дом Сивохиных, он тоже там бывал. Я думаю, что часто игуменья Таисия тоже была дружна. То есть эти люди, которые между собой общались, которые занимались одним и тем же глобальным делом таким, да, вот делом Божьим. Поэтому то, что это чудо, например, с архангелом Михаилом произошло именно в доме Сивохина, это неудивительно. То, что сейчас, дай Бог, вот люди, которые, я желаю всем слушателям побывать в Леушинском подворье, для того, чтобы вы ощутили ту благодать, которая в этом храме, несмотря на его закрытие в течение 70 лет, она настолько чувствуется, благодать Божия, да, что это только по молитвам отца Иоанна Кронштадтского, возможно, и игумени Таисии, и того же Ефрема Никифоровича Сивохина, хотя он скончался до момента строительства, но и мы не знаем точно, насколько он был благотворителем Леушинского своего монастыря еще до строительства подворья, но, безусловно, это было, потому что, ну, такая дружба, как бы, без помощи финансов, конечно, не могла быть между игуменьей Таисией и Ефремом Никифоровичем.
В доме Ефрема Никифоровича Сивохина произошло событие, свидетельницей которого является одна икона. Когда я пришла на литургию в Казанский собор, матушка игуменья показала мне стоящую на праздничном одолое икону архангела Михаила, о которой я услышала замечательный рассказ. Он настолько необычен, говорит о том, какие события, чувства, мысли наполняли тех, кто был рядом с Ефремом Никифоровичем, о их любви и доверии к Спасителю, искреннем служении Церкви. Отец Сергий рассказал об этом чуде, которое произошло в доме на Гороховой с игуменьей Таисией, настоятельницей Леушинского монастыря.
Сама история, она заключается в том, что после очередной жалобы купцов Максимовых на Илюшинскую общину, которая была отправлена на митрополиту Исидору в Санкт-Петербург, он ее вызвал, игумен Таисия, прочитал жалобу. Я, более чем уверен, что он, в общем-то, не поверил в нее, да, но он вынужден был как бы отреагировать на нее.
Матушку.
Да, он ей зачитал, и настолько она устала от распри вот, с семьей Максимовых, тем более, что содержание самой общины и строительство, а матушка очень деятельно взялась за строительство. Она построила сразу школы для обучения детей из окружающих деревень и сел. И тут же, как бы, вот решение вот этих всех проблем на нервной почве, у нее наступил паралич. Да? То есть у нее парализовало, не могла шевелить ни ногами, ни руками, и была перевезена в дом Сивохиных. 2 недели врачи пытались ее лечить, безуспешно. После этого она больше месяца пребывала в Свято-Троицкой общине на Песках, это в Санкт-Петербурге. Тоже пытались ее лечить, тоже безуспешно. Потом вернули в дом Сивохиных. У нее, как она писала, у нее немного начала шевелиться одна рука. Ее обратно перевезли в дом Сивохиных. Врачи по-прежнему пытались что-то сделать, но ничего не помогало. И она приняла решение ехать в Илюшинскую общину для того, чтобы, как она написала, чтобы и там умереть. И она решила вернуться в Илюшинскую общину, но ей стало еще хуже. Но она стала нервничать, потому что это не сейчас. 4 часа на машине и приехали, да. То есть это сложный был действительно переезд. Она нервничала, ей стало еще хуже. Доктора категорически были против ее переезда. И она ночью молилась, плакала, и около 5 утра забылась, и ей в тонком сне привиделось, что она просит у кого-то, просит икону Архангела Михаила. И в этот момент открылась дверь, зашел какой-то юноша с иконой, она попросила его отдать эту икону Архангела Михаила. Но юноша сказал: «Ты меня не узнаешь». Она посмотрела на него и поняла, что это одно и то же лицо и на иконе, и у юноши, который держит икону. И он благословил ее 3 раза, осенил ее иконой, она сделала 3 земных поклона перед иконой. И он сказал: «Возвращайся в монастырь, икону я тебе не отдам, но ты ее вскоре получишь». После того, как юноша ушел вместе с иконой, в этом сне она проснулась, встала сама на ноги, дошла до умывальни, умылась, вернулась обратно. И через несколько дней она была практически здорова и поехала сама уже в Илюшинскую общину. Ну и вот в 1884 году икона Архангела Михаила, которая находится на сегодняшний день у нас в Илюшино, она была с дарственной надписью, пожалованной ей викарным епископом Анастасием.
Отец Сергий рассказал о том, что эту икону архистратега Божия, Архангела Михаила, которую после закрытия Илюшинского подворья смогли сохранить его прихожане, их потомки принесли в 2016 году в храм. Она является свидетельницей великих событий, сохранила молитвы великих подвижников. И молились перед революцией многие-многие верующие русские люди. Алексей Павлович прочитал замечательные строки о своем предке, который, по его словам, перевернул его жизнь. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о великом благотворителе, оставившем свой заметный след в нашем Отечестве, Ефреме Никифоровиче Сивохине.
В 1875 году он покупает доходный дом на Гороховой, 54, 4-этажный дом. У него моленная комната на 2-м этаже. Сам он тоже жил на 2-м этаже, как и вот написано в архивах, я нашел вообще всю эту информацию. Все остальные квартиры он сдавал в найм. Значит, 1-й этаж у него тоже там магазинчики были все в найм сданы. Все эти деньги, опять же, шли на благотворительность. Все, что вот он сдавал квартиры. И в дневниках Николая Японского написано, что, приехав однажды в Санкт-Петербург и в поисках денег для японской миссии, он, опять же, по слухам, что вот есть Ефрем Никифорович Сивохин, такой благотворитель, он отправляется к нему домой, на Гороховую, 54. И вот он приезжает туда, и он подробно описывает 4 раза, вот он был в доме Сивохина, служит там молебен по просьбе Ефрема Никифоровича в этой моленной комнате. Ефрем Никифорович его, естественно, на миссию дает деньги, подарил ему несколько афонских икон на миссию. И в своих дневниках Николай Японский и так напишет о семье Сивохиных: «Нравится мне это милое русское простое семейство, не зазнавшееся, благотворящее направо и налево и молящееся так, как дай Бог монахам молиться». Вот так вот он отозвался о семье Сивохиных.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Казанском женском монастыре в городе Вышний Волочок праздновали большое событие – 200 лет со дня рождения строителя монастыря Ефрема Никифоровича Сивохина. На торжество приехали потомки, священнослужители, собрались прихожане обителей и всех тех храмов и монастырей, которым помогал Ефрем Никифорович. Трудно было предположить, что человек, у которого не было своих детей, обретет такую многочисленную семью, что его молитвы, вклады в благоукрашение церквей повсюду в России, в создание школ у себя на родине, в приюты, богадельни, больницы, станет дорогим, значимым большому числу людей. О том, что его жизнь оказалась такой многоплодной, созидательной, говорили многие участники конференции, прошедшей в этот день в городском краеведческом музее Вышнего Волочка, которая помогла задуматься всем ее участникам о предназначении человека. По словам архимандрита Бориса Тулупова, настоятеля Николаевского, Малицкого, мужского монастыря в городе Тверь, возглавившего в этот день богослужение в Казанской обители, Ефрем Никифорович жил для вечности. Эти слова проливают свет на смысл благотворительной деятельности Русской Православной Церкви, когда все самое лучшее, самое дорогое, значительное, что человек может сделать, он посвящает Богу.
Среди множества благотворителей, которые жили раньше, имена которых известны в истории христианской церкви, есть люди особые, которые не просто однажды помогли храму или бедным людям, но сделали служение помощи людям смыслом своей жизни. То есть они делали это не однажды, а в течение всей своей жизни, потом были готовы отдать все. И это необычно для людей, имеющие богатство и славу, потому что ведь для того, чтобы приобрести это, необходимо иметь определенные свойства характера, расчетливость, практичность, что часто несовместимо, например, с щедростью, отчужденностью от мирского. Вот поэтому можно сказать, что это чудо преображения, которое совершает божественная благодать, прикасаясь человеческого сердца, когда человек становится новым. И вот я думаю, что Ефрем Никифорович Сивохин был одним из таких людей. Сегодня, когда мы говорили о нем, я упомянул, что такие люди являются пророками. Не в смысле древних библейских пророков, которые предсказывали будущее, возвещали волю Божию, а в смысле того, что они видели будущее как настоящее, и то, что это действительно реальность, они подтвердили это не словами и обещаниями, а делами. Получается, что они все свои поступки совершали с учетом вечности, рассматривали настоящее через вечное, как действительно пророки, то есть люди, живущие будущим. Потому что если человек не имеет надежды, не имеет мысли о том, что Бог за все воздает, зачем он будет это все предпринимать?
Я спросила отца Бориса, есть ли сейчас благотворители, подобные Ефрему Никифоровичу Сивохину? Ведь масштабы его деятельности просто восхищают.
Конечно, люди, которые служат Богу, они никогда, пока существует человечество, не исчезнут. Часто их можно найти там, где, кажется, их и быть не должно, потому что Бог знает, куда ставить своих избранников. Но бывает так, что именно какие-то события жизни, они подталкивают человека к этому. Потому что, когда люди находятся в повседневной жизни, суета, вот она плохо, это повседневная, они настолько захватывают внимание, что человек просто некогда об этом думать. Но когда определенное событие, это часто бывает какая-то скорбь, человека выталкивает из обычной колеи жизни, тогда он видит, что есть много времени подумать, и он задумывается о духовных вещах и постепенно приходит к этому.
Мне запомнились слова настоятеля храма Преображения Господня, созданного до революции при Доме Милосердия в Санкт-Петербурге, протоиерея Михаила Груздева, о том, что, несмотря на многие фонды, попечительства, общества, в которых Ефрем Никифорович принимал участие, несмотря на огромные вклады в строительство храмов, он также щедро помогал простым людям. И бедняк, как написали в его некрологе в газете «Новое время» в 1889 году, обращавшийся к нему за помощью прямо с улицы, без всякой протекции, редко уходил без утешения. Отец Михаил поделился рассказом о целях создания Дома Милосердия, который существовал под патронажем дочери государя Николая I, великой княгини Марии Николаевны, а после ее кончины при поддержке ее дочери принцессы Альденбургской Евгении Максимилиановны.
Смысл Дома Милосердия заключался в том, чтобы спасти вот этих несовершеннолетних девочек, там, с 3 до 18 лет. С одной стороны, те, кто в силу обстоятельств жизни уже оказались на пути греха, а некоторые могли там оказаться, да, то есть там именно их, в общем-то, спасали. Давать им образование, давать какое-то обучение. Они же не просто там выпустились, да, куда-то в неизвестно куда. Их трудоустраивали тоже, да, то есть они становились соответствующими там горничными, гувернантками в богатых домах, да. А более того, там двух, к примеру, из них, не знаю их имен, к сожалению, неизвестно, упоминается, что они вообще стали монахи. Я не удивлюсь, если где-нибудь в Вышнем Волочке или там у игумени Таисии Леушинской, не удивлюсь, да, что они могли бы там. Поэтому, да, это было важное тогда, очень важное дело. Думаю, что можно было бы, если только обратиться к самим отчетам Дома Милосердия, там, ну, отчеты отчетами, конечно, там и цифры, и все, но там еще есть особая специфика в том, что там публиковали, биографиями это не назовешь, истории этих детей, этих девочек, а там вот прочитали. Читать это вот наглядно как раз таки было, да, когда там действительно детей реально просто спасали из откровенно из притонов, возрождая их для нормальной, просто нормальной человеческой жизни.
В святые дни Великого Поста человек часто задумывается о своей жизни. Все покаянные службы призывают нас именно к этому. Когда каждый день читается молитва святого преподобного Ефрема Сирина, икону которого достаточно редко в приходских храмах, я увидела в Вышневолоцком женском монастыре, в Казанском соборе и в часовне, где в обители упокоились две блаженные нашего времени – блаженная Любушка Сусанинская и схимонахиня Мария Самарская. Ефрем Никифорович очень хотел построить храм, посвященный Ефрему Сирину. Даже начал переписку со старцами Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне, иеросхимонахом Иеронимом, духовником обители, и с схиархимандритом Макарием, игуменом монастыря. Они благословили постройку храма, и благотворитель отправил задаток. Но неразрешимое противоречие с греческими монахами, которые могли завершиться отъездом русских насельников со Святой Горы, этому помешали, и постройка храма не осуществилась на Афоне. Но Ефрем Никифорович очень часто заказывал на Святой Горе иконы афонского письма и жертвовал их во многие храмы и монастыри России. А храм в честь своего небесного покровителя, преподобного Ефрема Сирина и мученицы Неониллы, святой покровительницы его супруги Неонилы Афанасьевны, он смог создать в Белогостицком Георгиевском мужском монастыре, расположенном близ Ростова Великого. Сейчас этот монастырь ждет своего восстановления, а сохранившийся там храм Архангела Михаила является приходским. Может быть, молитва преподобного Ефрема Сирина тоже станет источником вдохновения для будущих благотворителей Белогостицкой обители. А мы вернемся в Казанский Вышневолоцкий монастырь, где матушка игуменя София радушно принимала гостей день торжества в честь 200-летия со дня рождения Ефрема Никифоровича Сивохина, где тоже построен храм в колокольне, посвященный преподобному Ефрему Сирину и мученице Неонилле. Мы с матушкой стояли в одном из красивейших соборов не только в России, но, без сомнения, в мире. Это собор в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный по проекту Александра Степановича Каминского.
Это какое-то удивительное явление, потому что небольшой провинциальный город, и, казалось бы, такие большие и прекрасные соборы здесь трудно объяснимы. Но дело в том, что наши с вами предки, люди, верующие, любящие Бога, они созидали прекраснейшие храмы, ну вот там, где указывал Господь, или вот в данном случае Матерь Божия, потому что на этом месте существовали три источника. Они, к сожалению, были уничтожены в советское время. На одном из них явилась чудотворная Вышневолоцкая Казанская икона Божией Матери. И место это было очень почитаемым. Здесь икона осталась, для нее была часовня построена местными жителями. А потом, когда икона спасла, с ней ходили крестными ходами от нескольких бедствий народных, в том числе от холеры, несколько раз спасала город, построили уже и храм для нее. И вот на этом месте и основан монастырь. И сюда приезжали люди отовсюду поклониться, и даже царственные особы бывали здесь, и члены императорской семьи. И здесь так вот ревностью и усердием людей, которым это место было дорого, построен был вот этот вот прекрасный собор. В его строительстве поучаствовали несколько благотворителей, даже, я бы сказала, что немало людей поучаствовало, потому что и местные жители, кто сколько мог, вкладывали свои средства. Вот известно из документов архивных, вот там местные крестьяне вложили такую-то сумму небольшую, вот купчиха пожертвовала там 50 рублей, это вот до революции это были большие деньги, 50 рублей. Ну и уже серьезные благотворители тоже участвовали в строительстве и благоукрашении.
До революции была издана книга, посвященная Казанскому Вышневолоцкому монастырю, где подробно описываются все перипетии строительства Казанского собора, когда основательница обители, первая игуменья Досифея Салтыкова, стала возводить каменный храм. Алексей Павлович Сивохин приводит подробный рассказ об этом в своей книге «Навечные времена», материал для которой вырос уже вдвое, потому что появляются все новые и новые сведения о жизни и благотворительности Ефрема Никифоровича Сивохина.
Он еще даже монастырем не был, тогда тоже еще была только община. Строился вот этот каменный храм главной Казанской иконы Божьей Матери. И в очередной раз, когда Ефрем Никифорович приехал, был построен, значит, фундамент и выложен кирпич. Стены кирпичные до окон, до подоконников первого этажа. Вот. И сидят все рабочие, 300 человек, сидят, плачут. Игуменья плачет, все плачут. И вот он спрашивает, что случилось. А случилось то, что кирпич кончился, а купить негде. Я, говорит, просил его в долг у местных купцов, кто продает кирпич. Они сказали, что ты умрешь там завтра, а кто это потом платить-то будет. И не дали в долг. Ефрем Никифорович поинтересовался, сколько стоит тут кирпич. Он говорит, что 12 рублей. Ефрем Никифорович говорит, я, говорит, смекнул, что в Питере стоит 18. Ну, это дешево, нормально. А если побольше взять, так, может, еще и скидку дадут. С игуменей вместе садятся, значит, они в карету какую, едут к этому купцу покупать кирпич. И вот тут, конечно, это самое... Он поторговался как купец, ему там еще подешевле чуть сделали. И вот он купил, я уж не помню, там 500 тысяч штук кирпича. Первый раз, и потом еще 500 тысяч кирпича второй раз. Игуменья его называет великим благотворителем по всей книге. Там вот есть книга про этот самый монастырь. Он великий благотворитель.
Также с интересными подробностями, характеризующими склад характера, предпринимательскую жилку Ефрема Никифоровича, приводится в этой книге рассказ о том, как он решил возвести в Казанской обители колокольню. «Приехал я раз в монастырь и вижу два больших колокола. Один мой, в 360 пудов. Другой, пожертвованный каким-то неизвестным благотворителем из Валдая, в 200 пудов. Висят на столбах около соборного храма. Я думаю, нехорошо, надо колоколенку устроить, чтобы эти колокола прибрать к своему местечку. Призываю подрядчика и говорю ему: смекни-ка, сколько будет стоить колоколенка, чтобы повесить вот эти колокола, да покрасивее и повыше. Он принес рисуночек, вижу. Хорош. Спрашиваю, что будет стоить? Отвечает: 1030. Делай с Богом, говорю. Я дам 50 тысяч. Только устрой мне во втором этаже храм Божий, а внизу склеп. Так как тело свое грешное, мы надумали с женой здесь положить, под покровом Царицы Небесной, под колокольным храмом. И вот, слава Богу, все устроилось». Алексей Павлович поделился своими изысканиями о том, что Ефрем Никифорович был одним из главных благотворителей своего времени, помогавших именно церкви, высоко отмеченных правительством.
Я начал сравнивать его, Ефрема Никифоровича, вообще с людьми, которые были его современниками, с другими купцами, предпринимателями, всеми остальными. Вот у Ефрема Никифоровича у него 6 орденов, по 2 медали золотые. Я даже вот посмотрел по другим, там, Елисеев, ну, такие знаменитые имена, Мамонтов, там, предприниматели, там, Морозов, там, вот такой круг большой. А ведь я ни у кого не нашел такое количество медалей и орденов за благотворительность. Я нашел только одного, у Леденцова. Христофор Леденцов был. У него 9 орденов. То есть я хочу сказать, что для меня, я не перестаю поражаться его биографией, каким он человеком был. Вот он тогда получается, и в моем понимании, что он там второй или третий, может быть, в списке самых почитаемых, но, во всяком случае, судя по орденам и медалям, человек вообще, да, вот так оценил правительство. Именно за благотворительность.
Я спросила Алексея Павловича, как повлияло на него узнавание судьбы его замечательного предка.
Он изменил мою жизнь. Он изменил мою жизнь, точно. Конечно, когда я начинал еще собирать информацию о нем, я не знал, какого масштаба эта личность. А сейчас, во-первых, я к церкви стал ближе, стал чаще посещать храм. Ну, потому что даже сюда приезжая, в монастырь, все равно надо зайти в храм, поставить свечку, написать записочку, помолиться. Нет, он изменил мою жизнь, он приукрасил ее, в хорошем смысле этого слова.
Во время Великого Поста в Православной Церкви 3 недели подряд совершается богослужение, которое называется «Родительская суббота». Мне всегда было интересно, почему это сугубое поминовение предков совершается именно Великим Постом. И в работе над этой программой мне показалось, что я нашла такой ответ. Молясь за своих родных, прося Господа о прощении их вольных и невольных прегрешений, мы чувствуем и их поддержку в молитве за нас. Эта связь с нашими родными – в храме, в церкви осуществляется благодаря молитве. И рассказ об одном чуде, случившемся с семьей Сивохиных, тогда, когда семья узнала о своем великом предке, это подтверждает.
Но это чудо. Мы считаем, что это чудо. Потому что вот в этой церкви, где вот он крестился, знамение Пресвятой Богородицы, где он венчался, вокруг этой церкви было прицерковное кладбище. Там похоронены были все Сивохины. И он там похоронился из своих родителей. И, значит, в 1957 году, в 1958 году эту церковь снесли. Полностью снесли. Вот, а приходская школа, которая стояла его, им построенная, она продолжала работать как школа. И там они подровняли всю территорию, где стояла эта церковь. Где-то сделали там футбольное поле, где-то какие-то площадки. И когда в 2000 году трактор шел и косил траву, значит, тракторист наткнулся на что-то твердое. Вот. И он, значит, вышел, а это оказался надгробный камень. Надгробный камень. Он его поднял, почистили там территорию, какую-то оградочку поставили. И в 2000 году как раз и мой отец с моим братом родным, они приехали на родину. И этот памятник, когда подняли, на нем было написано, что этот памятник установлен санкт-петербургским купцом Ефремом Никифоровичем, своим родителям, Никифор Трифонович и Марианна Тарасова. И хочу сказать, что вокруг этого храма, вокруг этой церкви, ну, я не знаю, там, может быть, 100-200 таких могил-то было, камней, а вот нашли только один, вот он вышел в 2000 году. И вот у меня тогда брат, мой родной брат Андрей, он начал вести родословную вот с этого момента, с 2000 года. А вот в 15-16 году, когда вот уже мои родители умерли, я начал уже вот про Ефрема Никифоровича дальше информацию искать. Ну, в общем, вот так вот как-то получилось исторически.
В конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Ефрема Никифоровича Сивохина, участвовало много гостей из всех мест, где благотворитель помогал создавать храмы, жертвовал благотворительные фонды, попечительство. Интересно был рассказ о том, как на острове Каневец, рядом с Каневецким монастырем, наследство Сивохина, был построен скит. И сейчас в этом месте не только возрожден храм, но и создан православный лагерь, где в несколько смен принимают детей из воскресных школ и приходов Санкт-Петербурга. В Каневецком монастыре есть замечательный музей, который мне обязательно захотелось посетить. И на Леушинском подворье создан музей, где сохранили святыни из затопленного ныне водами Рыбинского водохранилища Леушинского монастыря. Леушинская община приехала в Вышний Волочок такой дружной приходской семьей, радушно приглашая к ним в гости. Так Ефрем Никифорович, игуменья Таисия, святой праведный Иоанн Кронштадтский как будто незримо присутствовали на этом мероприятии, соединяя всех собравшихся в одно большое братство. Очень интересно был доклад о Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге, где Ефрем Никифорович, прихожанин этого собора, участвовал в создании богадельни для 25 старушек, куда неизменно доставлял фрукты и овощи из своих лавок, и заботился об уюте и лечении самых бедных прихожан в приходе. Каким же широким, отзывчивым может стать сердце человека? Как может наполниться любовью к ближним? Оглядываясь в дела Ефрема Никифоровича, понимая, что ближними для него становились все люди, попадающие в поле его зрения. Особенным было участие Сивохина в делах Императорского православного палестинского общества. И на Святой Земле, думается, в русской духовной миссии тоже найдется немало свидетельств о его помощи в организации подворий, храмов и школ. Но особенно любовью для благотворителя были, наверное, школы, устроенные в его родном селе, в Мышкинском уезде, куда он подарил свой портрет.
Это, опять же, любовь к детям. Он очень много сделал и в образовании. То, что он построил на родине 3 школы. церковно-приходскую и народное училище построил там. И в этой школе висел портрет с разрешения Александра II. Представляете, портрет висел с разрешения государя-императора. Его портрет висел.
Настоятельница Казанского женского монастыря игуменья София Сухова, как один из организаторов этой замечательной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Ефрема Никифоровича Сивохина, радушно принимавшая всех гостей в стенах обители, подвела итог этой встречи и сказала о том, что все дарования, все дела, которые смог осуществить Ефрем Никифорович в своей жизни, которая была не такой долгой, он прожил на земле 64 года, были посвящены Господу. Эти дела родились в его сердце и воплотились благодаря его вере и любви к Богу и ближним. Две главные божественные заповеди он хранил всегда. И теперь сквозь века его имя открыто его родным и нам с вами, и всем тем, кто приедет в эти прекрасные места, посмотреть, помолиться, помочь. Дай Бог откликнется во многих людях желанием совершать те дела, на которые благословит нас Господь.
Ефрем Никифорович – замечательный представитель российского общества, я бы даже сказала, вот российского народа. Он происходил из семьи крепостных крестьян, и благодаря своим трудам, усердию, но в большей степени даже, наверное, вере в Бога, он прошел такой путь до статского советника. Он стал купцом второй гильдии, затем первой гильдии, и затем получил уже звание почетно-потомственного гражданина Санкт-Петербурга. Это, в общем-то, такое свидетельство о его заслугах больших. И почил он уже в чине статского советника. И все эти годы средства свои, когда средства его увеличились, то уже вот просто большую часть своих средств, он тратил на помощь храмам, монастырям, бедным, убогим, больным, сиротам, тратил на благотворительность. И Господь, как и обещал, умножал его капиталы, поскольку Ефрем Никифорович ничего не жалел для помощи нуждающимся. И действительно, вот его боголюбие и его супруги, Неонила Афанасьевны, оно было таким вот замечательным. И я почему и думаю, что это такой вот яркий представитель народа, для которого вера и верность Богу, выражающуюся в его конкретных делах, и были, ну, вот таким образом жизни, и образом мыслей, и образом его взаимоотношений с Богом и людьми.
Завершился такой щедрый на события день, разъехались на утро по домам участники конференции, потомки Ефрема Никифоровича Сивохина. Монастырь опустел, а над Казанским собором сияло ослепительное солнце, отражаясь на белоснежном снегу тысячами разноцветных огоньков. Такая красота! Великолепный храм, построенный усердием этого человека и восстановленный его преемниками, трудами известных людей и простых боголюбцев, ждал новых гостей и паломников. А напротив собора высилась стройная колокольня, на стенах которой до революции находились часы, отсчитывающие дни нашей жизни. Сможем ли мы сделать то, что ждет от нас Господь? Услышим ли его призыв? Успеем ли? Но с благодарностью вспоминая своих предков, с молитвой о них, может быть, мы узнаем о них намного больше, чем скупые сведения о том, что дед пропал без вести на войне, а бабушка была учительницей. И как эта память отзовется в наших судьбах? В семье деда Алексея Павловича Сивохина было 13 детей, и ни один из сыновей не погиб на войне, все вернулись. Может быть, молитва их великого предка так воплотилась в их жизни Божьим благословением. А в нашей душе молитвы о Ефреме и Неониле. Их жизнь была наполнена горечью утрат своих детей, но в вечности они приобрели себе множество потомков, почитателей, друзей, которых они и привели, и, несомненно, еще приведут в Казанский монастырь в Вышнем Волочке и во все другие места, где Ефрем Никифорович с супругой оставили частицу своей души. Вечная им память!
Места и люди.